Часть вторая. Первое. Тотчас же после ареста меня несколько раз допрашивали, но речь шла только об установлении личности. На первом допросе в полиции мое дело, казалось, никого не интересовало. Через неделю следователь, наоборот, смотрел на меня с любопытством, но для начала он задавал только обычные вопросы. Фамилия, имя, место жительства, профессия, дата и место рождения. Потом осведомился, пригласил ли я адвоката. Я ответил, что нет, не приглашал, и спросил, разве необходимо брать себе адвоката? «А почему вы спрашиваете?» – удивился он. Я ответил, что считаю это дело очень простым. Он улыбнулся и заметил. «Это ваше мнение, но существует закон. Если вы не пригласите адвоката, мы сами назначим». Я нашел очень удобным, что суд заботится о таких мелочах, и сказал об этом следователю. Он согласился со мной и заметил в заключении, что закон о судопроизводстве составлен превосходно. Вначале я как-то не относился к следователю серьезно. Он говорил со мной в комнате, где все было занавешено, и окна, и двери. Горела только одна лампа на письменном столе, освещавшая кресло, в которое он меня усадил. Сам же он оставался в тени. О таких приемах я уже читал в книгах, и все это казалось мне игрой. А после нашей беседы я внимательно посмотрел на следователя и увидел, что у него тонкие черты лица, глубоко сидящие голубые глаза, высокий рост, длинные сидеющие усы и шапка седых, почти белых волос. Он показался мне очень неглупым и, в общем, симпатичным человеком, хотя и страдал нервным тиком. У него подергивался уголок рта. Уходя, я чуть было не протянул ему руку, но вовремя вспомнил, что я убийца. На следующий день ко мне в тюрьму пришел адвокат. Маленький и кругленький, довольно молодой, с тщательно прилизанными волосами. Несмотря на жару, я был в рубашке с закатанными рукавами. На нем был темный костюм, крахмальный воротничок и какой-то диковинный галстук с широкими черными и белыми полосами. Он положил на мою койку портфель, который носил под мышкой, представился и сказал, что изучил материалы по моему делу. «Очень сложное дело, но он не сомневается в успехе, если я буду с ним вполне откровенен». Я поблагодарил и сказал: «Ну что ж, давайте приступим». Он сел на койку и сообщил, что собрал сведения о моей личной жизни. Выяснилось, что моя мать недавно умерла, находясь в богадельне. Тогда навели справки в Маранго. Следствие установило, что я проявил бесчувственность в день маминых похорон. «Вы, конечно, понимаете, — сказал адвокат. — Мне неудобно спрашивать вас об этом, но это очень важное обстоятельство. Оно будет веским аргументом для обвинения, если я ничего не смогу ответить». Адвокат хотел, чтобы я помог ему. Он спросил, было ли у меня тяжело на душе в тот день. Вопрос очень меня удивил. Мне, например, неловко было спрашивать кого-то о таких вещах. Однако я ответил, что уже немного отвык копаться в своей душе, и мне трудно ответить на его вопрос. Я, конечно, очень любил маму, но это ничего не значит. Все здоровые люди желали смерти тем, кого они любили. Тут адвокат прервал меня и, по-видимому, очень взволновался. Он взял с меня обещание, что я этого не скажу ни на заседании суда, ни у судебного следователя. Все же я объяснил ему, что я от природы так устроен, что физические мои потребности зачастую не соответствуют моим чувствам. В тот день, когда хоронили маму, я был очень утомлен и ужасно хотел спать. Поэтому я даже не давал себе отчета в том, что происходит. Однако могу сказать наверняка, что я предпочел бы, чтобы мама не умирала. Адвоката явно не удовлетворили мои слова. Он произнес: «Этого недостаточно». И задумался. Потом спросил, могу ли я сказать, что в тот день я подавлял в душе свои естественные сыновьи чувства. Я ответил: «Нет, не могу, это было бы ложью». Он как-то странно, пожалуй, с отвращением посмотрел на меня и зло заметил, что во всяком случае директор и служащие богадельни будут вызваны на суд в качестве свидетелей, и их показания могут очень плохо для меня обернуться. Я возразил, что все это не имеет отношения к моему делу, а он в ответ сказал только, что, очевидно, я никогда не бывал под судом. Он ушел с очень недовольным видом. Мне хотелось удержать его, объяснить, что я рад был бы внушить ему симпатию к себе. Не для того, чтобы он лучше защищал меня на суде, но, если можно так сказать, из естественного человеческого чувства. Главное же, я видел, что он из-за меня расстроился. Он не мог меня понять и поэтому сердился. А у меня было желание убедить его, что я такой же, как все. Совершенно такой же, как все. Но в сущности это было бесполезно. И от этого я отказался. Из ленности. В скором времени меня опять повели на допрос. Шел 3 часа дня. Кабинет следователя заливало солнце. Тюлевые занавески чуть-чуть смягчали слишком яркий свет. Следователь предложил мне сесть и очень вежливо сказал, что по непредвиденным обстоятельствам мой адвокат не может сегодня прийти. Но я имею право не отвечать следователю в отсутствие адвоката, дождаться, когда он сможет присутствовать при допросе. Я сказал, что готов отвечать и без адвоката. Следователь надавил пальцем кнопку на письменном столе. Явился молодой секретарь суда и расположился со своей машинкой почти за моей спиной. Мы со следователем уселись поудобнее. Начался допрос. Прежде всего, следователь сказал, что ему обрисовали меня как человека молчаливого и замкнутого, и он хотел бы узнать, верно ли это. Я ответил: «У меня никогда не бывает ничего интересного, вот я и молчу». Он улыбнулся, как при нашей первой встрече. Признал такую причину обоснованной и сказал: «Впрочем, это не имеет никакого значения». Потом пристально посмотрел на меня и, довольно резко выпрямившись, быстро произнес: «Меня интересуете вы сами». Мне непонятно было, какой смысл он вкладывает в свои слова, и я ничего не ответил. «Есть кое-что в вашем поступке, чего я не могу понять. Я уверен, что вы мне поможете разобраться». Я сказал, что все было очень просто, и он предложил мне подробно описать, как прошел тот день. Я повторил все, что уже рассказывал ему. Раймон, пляж, купание, ссора, опять пляж, ручеек, солнце и 5 выстрелов из револьвера. После каждой фразы он приговаривал: «Так-так». Когда я дошел до распростертого на земле тела, он тоже сказал: «Так-так». Мне надоело повторять одно и то же. Право, я, кажется, никогда столько не говорил. Помолчав, он поднялся и сказал, что хотел бы помочь мне, что я заинтересовал его, и с Божьей помощью он что-нибудь сделает для меня. Но предварительно он хотел бы задать мне несколько вопросов. И сразу же, без всяких переходов, спросил, любил ли я маму. Я ответил: «Да, как и все». Секретарь, до сих пор равномерно стучавший по клавишам машинки, вдруг как будто ошибся, спутался, нажав не ту букву, и ему пришлось отвезти каретку обратно. А следователь снова, без всякой видимой логики, спросил, как я стрелял. 5 раз подряд? Я думал и уточнил. Сперва выстрелил 1 раз, а через несколько секунд еще 4 раза. «Почему вы сделали паузу между первым и следующим выстрелами?» — спросил он. Я снова увидел перед собой багровый песок и почувствовал, как солнце обжигает мне лоб. Но на вопрос я ничего не ответил. И мое молчание как будто взволновало следователя. Он сел, взъерошил свою шевелюру и, навалившись локтем на стол, наклонился ко мне с каким-то странным видом. «Почему? Почему вы стреляли в распростертое на земле неподвижное тело?» На это я опять не мог ответить. Следователь провел рукой по лбу и дрогнувшим голосом повторил. «Почему? Вы должны мне сказать, почему?» Я молчал. Он вдруг встал, широкими шагами прошел в дальний угол кабинета и выдвинул ящик шкафа для дел. Достал оттуда серебряное распятие и, высоко подняв его, вернулся на свое место. Совсем изменившимся, звенящим голосом он воскликнул. «Знаете ли вы, что это?» Я ответил. «Разумеется». И тогда он очень быстро, взволнованно сказал, что он верит в Бога и убежден, что нет такого преступника, которого Господь не простил бы. Но для этого преступник должен раскаяться и уподобиться ребенку, душа которого чиста и готова все воспринять. Он потрясал распятием почти над самой моей головой. По правде сказать, я плохо следил за его рассуждениями. Во-первых, было жарко. Кроме того, в кабинете летали большие мухи и все время садились мне на лицо. Да еще этот человек внушал мне страх. Однако я осознавал, как нелеп этот страх. Ведь преступник-то был не он, а я. Он продолжал говорить. Мало-помалу я понял, что, по его мнению, есть только одно темное пятно в моей исповеди. То, что я сделал паузу после первого выстрела. Все остальное было для него ясно, но вот этого он не мог понять. Я хотел было сказать, что он напрасно напирает на это обстоятельство. Оно не имеет такого уж большого значения. Но он прервал меня и, выпрямившись во весь рост, воззвал к моей совести, спросив при этом, верю ли я в Бога. Я ответил, что нет, не верю. Он рухнул в кресло от негодования. Он сказал мне, что это невозможно. Все люди верят в Бога, даже те, кто отвратил от него свое лицо. Он был твердо убежден в этом, и если бы когда-то в этом усомнился, жизнь его потеряла бы смысл. «Неужели вы хотите...» — воскликнул он, — чтобы жизнь моя не имела смысла. По-моему, меня это не касалось, я так ему и сказал, но он уже протягивал ко мне через стол распятие, указывал на Христа и кричал что-то безумное. «Я христианин, я молю его простить тебе твои грехи. Как можешь ты не верить, что он умер на кресте ради тебя?» Я прекрасно заметил, что он говорит мне «ты», но я уже уставал от него. Жара становилась все удушливее. Обычно, когда мне хочется избавиться от кого-нибудь, кто надоел мне, я делаю вид, будто соглашаюсь с ним. К моему удивлению, следователь возликовал. «Ну вот, ну вот!» — воскликнул он. «Ведь ты же веришь! Веришь! И отныне возложишь на Господа все надежды!» Разумеется, я сказал, что нет. Он опять рухнул в кресло. По-видимому, он очень устал. Он долго сидел в молчании, а тем временем секретарь, быстро стучавший на машинке, допечатывал последние фразы нашего диалога. Затем следователь внимательно, с некоторой грустью, поглядел на меня и пробормотал. «Никогда не встречал такой очерствелой души, как у вас». Преступники, приходившие сюда, всегда плакали, видя этот образ скорби. Я хотел ответить, плакали они именно потому, что были преступниками. Но тут мне пришла мысль, что ведь и я преступник. Однако с этим я не мог свыкнуться. Следователь поднялся с места, словно желая показать, что допрос окончен. Он только спросил меня с усталым видом, сожалею ли я о своем поступке. Я подумал и ответил, что испытываю не столько сожаления, сколько досаду. Следователь как будто и тут не понял меня. Но в тот день мы на этом закончили. В дальнейшем меня часто водили к следователю, но там присутствовал адвокат. Допрос сводился к тому, что меня заставляли уточнять некоторые мои предыдущие показания. Или же следователь обсуждал с адвокатом пункты обвинения. Но, по правде сказать, оба они и не думали при этом обо мне. Мало-помалу изменился сам характер допросов. Казалось, я уже не интересовал следователя, и мое дело он считал для себя ясным. Он больше не говорил со мной о Боге, и я уже никогда не видел его в экстатическом возбуждении. В результате наши беседы стали более сердечными. Несколько вопросов, короткий разговор с моим адвокатом, и допрос заканчивается. Мое дело шло своим чередом, по выражению следователя. Иногда его беседа с адвокатом касалась общих тем, в нее вовлекали меня. Я начинал дышать свободнее, никто в эти часы не высказывал мне враждебности. Все было так естественно, так хорошо налажено, игра велась так сдержанно, что у меня возникало нелепое впечатление, будто я стал тут своим человеком. Следствие шло 11 месяцев. И могу сказать, что, к моему удивлению, за все это время единственной для меня радостью были те редкие минуты, когда следователь, проводив меня до дверей своего кабинета, дружески похлопывал по плечу и говорил с таким сердечным видом: «На сегодня довольно, господин анархист». И тогда меня передавали жандармам.